Здравствуйте, в студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Рязанский калейдоскоп». Сегодня вы услышите вторую часть беседы с заместителем директора по научной работе Госархива Рязанской области, кандидатом исторических наук Дмитрием Филипповым. Мы будем говорить об исторической застройке вокруг моста на улице Ленина. Что было задумано и удалось воплотить в жизнь, а что осталось только на бумаге и почему? Напомню, что первая часть беседы, посвященная непосредственно истории моста, прозвучала неделю назад. Если говорить о той среде, которая создавалась вокруг моста, если это была такая опорная точка, но все-таки центр города как-то эстетически это тоже старались, ну, сделать так, чтобы акцентировать внимание,
да,
организовать.
Да.
Что и как строилось?
Что есть, там что, вокруг?
Да, что там вокруг?
Опять мы должны обратиться ненадолго к плану регулярному. Mm-hmm. Дело все в том, что вот мы косвенно уже какие-то моменты затронули. Я сказал, что Лыбедь, которая в структуре города переживает всегда борьбу двух тенденций. То есть это утилитарное и эстетическое. Так вот, согласно плану регулярному конца XVIII века, Лыбедь должна была оставаться открытой для обзора. То есть изначально застройка Лыбеди по берегам предполагалась только в одну линию. То есть должны были стоять дома, как на любой набережной, лицом к воде. Вот так мы это определили.
Вот так, да?
То есть задов усадеб, спускающихся вот туда, в этот оврах, изначально быть было не должно. Они не были предусмотрены. Это вот один нюанс. Но он, к сожалению, очень быстро был утрачен, как вот такой элемент градостроительный. Однозначно.
Но он, может быть, изменил бы судьбу реки.
И реки судьбу, и ландшафт городской, наверное, был бы другой, и вообще пространство по-другому бы работало. Тем более, что если вот опять немножко включить фантазию, и я всегда, ну вот бывает, что и на лекциях, и на каких-то там встречах, на экскурсиях, я всегда говорю, вы пытаетесь, глядя на то пространство вокруг вас, уметь мысленно убрать лишнее и увидеть то, что вот скрыто, утрачено, потеряно, попытаться перенестись в то визуальное пространство, которое было, ну, например, на начало 19-го столетия. Вот выстроили этот мост. Вниз и вверх по течению Лыбеди. Мы знаем, что это широкая достаточно долина, овраг вот этот вот. Открывался просмотр в обе части города, то есть выше по течению и ниже по течению. Но наиболее эффектной была нижняя часть, потому что с моста, хоть он и был не особенно высок, то есть это не была какая-то там точка поднятая, но тем не менее, за счет того, что рельеф понижается туда в сторону Оки, с моста открывался панорамный вид. Вот если мы цирк так мысленно отодвинем, то у нас открывался панорамный вид на Старый базар. Старый базар сам по себе, ну, наверное, никакой особой эстетики там не нес себе, но Старый базар, ну да, но тем не менее, он был как бы местом средоточия вот той еще старой 17 века архитектуры рязанской. Это храмы входа Господня в Иерусалим на улице Затинной, это утраченный ныне храм Симеона Столпника. Они видны были с моста.
Вы хотите сказать, что они были видны?
Они были видны, да, они были видны. Вот, потому что, если мы, опять же, сейчас вот как бы эту застройку, которая закрывает это пространство, уберем мысленно, мы поймем, что как бы оно, это пространство раскрывается. Она Лыбедь вниз туда шире становится, и обзор этот он был. С моста было видно купола Успенского собора, потому что их закрыли с этой точки потом два верхних этажа зданий присутственных мест, которые построены были только в середине 20 века. Здание это было изначально, фабрика «Рязаньвест».
А оно было ниже?
Два этажа были только.
Два этажа. То есть третий все-таки был
третий,
потом.
Третий, четвертый этаж пристроены в 50-е годы.
А,
да.
А,
и
понятно.
То есть за счет вот этих вот разницы высот это все просматривалось. Доминантой в этом направлении вниз по течению была стоящая на высоченном правом берегу церковь Никольская Староямская. То есть сейчас она тоже там как бы есть, но ее, к сожалению, закрыли теми зданиями, которые вот у нас тут на протяжении последнего времени были тоже таким камнем преткновения, дискуссий по улице Никола Дворянского, где Полоцкого выходит, как раз в них она упирается теперь. То есть непродуманное было решение градостроителей. Нельзя было там строить такую высотность, потому что опять вот закрыли вид. Ну, это уже кто бы сейчас об этом думал, потому что мы о каких-то фантазиях вообще говорим. Вот. Если же мы смотрим в противоположную сторону, вверх по течению, то там на начало вот XIX века только формировался вот этот вот видовой ряд, потому что там доминантой главной была построена в конце XVIII века церковь Екатерины Великомученицы, угу. которая, ну, как мы сейчас говорим, на рынке. Тогда она не была на рынке, не было там никакого рынка, там были жилые кварталы вокруг нее. И это высокое место, горка вот эта, она тоже хорошо с моста просматривалась. Ну и вообще весь облик города низкого по застройке, без каких-то там выдающихся вверх доминант лишних, он достаточно живописно просматривался вот с этой точки. Но опять же, не случайно, вот, может быть, забегая вперед, приведу, ну, теми, кто вообще интересуется рязанской историей, эту статую знают, наверное, все из тех, кто интересуется. Виссарион Белинский. В 1929 году проезжает через Рязань, молодой, юный, совершенно еще, так сказать, мало что видевший, и он восторгается тем, какая удивительно красивая Рязань, какие ровные, широкие улицы, какие высокие считать. Прямые мосты, и по ним, когда едешь, совершенно незаметно, что перепады какие-то идут высот. Гимназия, которая показалась ему гораздо лучше московской, то есть какие-то вот такие впечатления, ну, совершенно для нас сегодня неожиданные. Хотя тут есть ответ на вот эту неожиданность. Дело все в том, что 29-й год Белинский, буквально за год до этого закончился период генерал-губернаторства Балашова в Рязани. То есть вот эти Александровские генерал-губернаторства были упразднены, но Балашов, который пребывал здесь, он здесь жил, он в течение тех 10 лет, я так грубо округляю, которые он здесь находился, он привел Рязань в порядок. И Белинский еще застал.
Тот вот порядок,
вот этот,
да?
этот порядок, который еще не успел раствориться. То есть еще все было более-менее благополучно. Ну а что касается вот непосредственно ближайшего окружения нашего моста дорогого, то здесь тоже очень интересная история, которая, с одной стороны, иллюстрирует какие-то вещи, уже ставшие у нас тенденцией, привычные, обычные сегодня для нас. Я сейчас поясню, о чем я говорю. Где-то мы совершенно неожиданно вдруг можем вот увидеть, как оно все это получилось. Дело все в том, что выезд на мост изначально должен был выглядеть достаточно отличным от того, как вот он сейчас выглядит. Дело все в том, что не должно было стоять, мы сказали уже, зданий непосредственно вот по берегу реки. Да? То есть, ну, давайте мы с вами попробуем так. Вот, давайте поедем со стороны улицы Соборной. То есть мы едем, у нас идет квартал слева, квартал справа. Затем на уровне улицы как раз вот Почтовой должно было все заканчиваться, и дальше открытое пространство с видом на реку. Получилось, что уже в конце XVIII века места стало не хватать для застройки. То есть, как, ну, очень не люблю это определение, селитебная территория. Есть такое понятие, корявое какое-то, но вот есть оно. То есть этих площадей стало не хватать. Где их брать? Изменить границы города – это невозможно, это чрезвычайно сложно, это, для этого надо было иметь какие-то колоссальные совершенно аргументы, их тогда не было, и, в общем, и потом они тоже, наверное, редко когда кого убеждали. Поэтому только уплотнение вот здесь внутри. Но мы сейчас с этой же проблемой сталкиваемся, только сейчас у нас тут еще это уплотнение усугубляется тем, что мы еще и в высоту очень активно рвемся. Но там была ситуация какая? Вот, допустим, весь участок по улице Почтовой, которая начинается, я буду называть ориентир сегодня понятный, да, от памятника Евпатию к Лаврату, и дальше до Почтамта, и туда глубже-глубже, вот до того самого Почтового двора. В конце XVIII века это пространство должно было быть открытым по плану. И дорога-то должна, как мы уже говорили, выходить, улица Почтовая, продолжение Московской, под косым углом прямо к мосту. Но неудобно было ездить по этим буеракам. Там два оврага вот врезались в этот берег. Это нужно было как-то все выравнивать. Поэтому, естественно, дорога она ушла на ровное место, на ту нынешнюю траекторию, которая есть у улицы Почтовой от вот этого излома, где Мюнстерская выходит вот сюда. Как раз этот излом, он и появился из-за того, что траектория улицы сломалась. А сломалась она по одной простой причине. Ездить хотели по-ровному. И, соответственно, в тоже 80-е годы 18 века принимается решение о том, что вносится план изменения. Корректировочка небольшая. То есть улицу отодвигают от Лыбеди, освобождается косогор весь. Куда его девать? Под застройку. улица выходит на Астраханскую под прямым углом, ее прорубают дальше, потому что изначально и там не должно было как таковой улицы быть, там должна была быть набережная такая вот какая-то непонятная тянуться. Появляется улица Нижнепочтовая, то есть между зданием гостиницы «Штерт», где у нас сейчас Росгвардия находится, и арбитражным судом. Вот этот вот участок по Нижней, он появляется в конце 18 века. Соответственно, то, что к реке, оно тоже уходит все под застройку. То есть уже первые какие-то не попытки, а изменения вот этой идеи с открытой набережной, они начинают утрачиваться. Другая история на противоположном берегу. Вот мы все знаем прекрасно роскошное, действительно очень эффектное и яркое здание Рязанской губернской гимназии, да, которое сегодня занимает Политехнический институт. Ну, опять, есть внимательные горожане, да, есть невнимательные, есть кому в голову это не приходило, но вот сейчас услышат, может, обратят внимание. Здание стоит с очень серьезным отступом от красной линии улицы. То есть красная линия улицы та, по которой стоят все фасады домов. Оно стоит с сдвигом таким вглубь как бы. Почему? А дело все в том, что вот на том берегу въезд на мост должен был сопровождаться еще расширением таким как бы на ромб. То есть кварталы, углы кварталов срезались. И вот въезд на мост должен был раскрываться таким вот еще и как бы панорамным видом на противоположный берег. Но уже в конце 18 века на месте здания нынешней, ну не нынешней, а бывшей гимназии, да, на месте вот этого нынешнего здания появляется усадьба, которая там появляется, опять же, вопреки плану регулярному. И появляется она там, я так полагаю, по двум причинам. Одна причина, как это ни странно, прозвучит эстетическое. То есть выбирается место со сложным рельефом, заведомо сложным рельефом. Вот этот косогор к реке. То есть какое-то оно такое вот для строительства вроде не совсем удобное. Почему эстетическое здесь звучит слово? А потому что на этом косогоре устраивается сад, устраивается
ландшафтные сады.
Совершенно верно, да-да-да. И опять же, это один аргумент, как бы вот выбор этого места. А второй аргумент, он такой немножко странный. Кто у нас этот застройщик? Адъютант рязанского генерал-губернатора господин Кузнецов. Мы о нем подробно рассказывать не будем, это другая, так сказать, история. Ну, как бы вот он получает это место.
Тот, и там... кто выше закона, как правило, или может его обойти.
Да. Это вот было одно из первых таких внедрений вот в это вот пространство набережной, ну, где-то 90-е годы 18 века. На противоположной стороне улицы Астраханской Ленина стоит всем известный дом Салтыкова-Щедрина, так называемый, да? Он появляется на этом участке в самом начале 1800-х годов. Где-то 801 год, по-моему, отводится участок. 804 год начинается строительство. Ну, достаточно быстро там все это происходило. Я думаю, что уже 5-6 год дом уже стоял, каменный, достаточно большой, такой респектабельный, красивый. Кто у нас строит этот дом? Участок получает жена городничего рязанского. Вот, и, в общем, ну, как бы дальше эта история, она там развивается тоже своим вот таким чиновничьим
каким-то. Первые люди города.
Совершенно верно, да. С одной стороны, да, действительно, улица получает хорошее оформление, красиво, это все здорово. С другой стороны, ну, они же поперек плана идут-то регулярного, того, который согласован, утвержден и так далее. Таким образом, через какие-то вот такие... там, не знаю, частные интересы, через отход от установленных правил и так далее, формируется то пространство, которое вокруг.
В общем, набережная не получилась.
Набережная не получилась. Опять же, интересно, кто на другом берегу, вот там, где этот почтамт у нас, Евпатий Коловрат, почтамт и так далее. Ну, там не совсем ясна до конца ситуация, но есть такое предположение, что все вот это пространство от Евпатия Коловрата нынешнего до улицы Мюнстерской, это была усадьба Ивана Григорьевича Сулакадзева. Иван Григорьевич Сулакадзев у нас кто?
Архитектор.
Губернский архитектор. Да, да, да. Вот, то есть, как бы все тут оно укладывается. И опять же, эти огромные усадьбы, они на какой-то момент были действительно вот таким средоточием частной жизни этих владельцев. Энное количество времени. А потом они превращались в коммерческий объект, когда эту огромную территорию резали на отдельные участки и по участку ее продавали. Тем более, что отводились эти земли под застройку бесплатно изначально.
Ну, замечательно.
Ничего нового нет под солнцем. Да, да, то есть, как бы все оно, в общем-то, совершенно стандартно. Получается, что вот, ну, понятно, это не год, не два, это достаточно длительное время. Это пространство, оно формируется, но Опять же, мы говорим, если о 18 веке, это одно. Это, допустим, не было здание гимназии в том виде, в каком оно существует. Дом Кузнецов был совершенно другой. Там была целая усадьба с несколькими корпусами небольшими. Здание гимназии появляется в 1811, 1812, 1813, 1814 год. Долгая была эта история. Под войну еще все это попало, под отечественную 12-го года. Поэтому строили достаточно долго. Перестроены были два дома, объединенные в один объем, вставкой, встройкой. То есть там такой тоже сам этот дом, он как матрешечка. То есть там собраны несколько объемов в один большой эффектный такой корпус. Противоположная сторона на Почтовой. Но сейчас, конечно, опять... Сложно, наверное, тем, кто не представляет этого, не видел, не помнил, фотографии не видел, представить, что был второй ряд застройки по улице Почтовой, на месте Евпатия Коловрат стояли дома, да, то есть как вот этот вот ряд, он был застроен полностью сплошной фасадой, как это называется, то есть, да, прямо вот от улицы Ленина и до, ну, у нас там что последнее сейчас, это управление финансовое, дом 51 по улице Почтовой. В формах таких интересных, кирпичный дом в русских формах, не доходя немного до улицы Мюнстерской. Вот все это пространство было застроено, опять же, на протяжении 19 века, то есть Клыбнит выходили зады. Но поскольку опять место центральное, место очень такое значимое, то в 1808 году на углу улицы Почтовой и улицы Астраханской, нынешней Ленина, возводится один из роскошнейших городских домов, это дом Петра Алексеевича Мальшина. Один из его домов, поскольку у него их было достаточно много. Тот, который сейчас у нас известен как бывшее дворянское собрание, где сейчас у нас заседает Дума областная. Дом строится...
Ну, он и сегодня роскошный.
Совершенно верно.
Есть,
да,
тогда-то
да,
это
да.
вообще...
А тогда это было, с одной стороны, таким, знаете, отражением прям вот моды той эпохи. То есть дом выглядел по-другому немножко. Он сейчас такой вот большой, весь с пристройками. А если мы от него, ну, опять грубо скажем, отсечем все, не то чтобы лишнее, а то, что потом было пристроено, он будет достаточно компактный. Он будет занимать только угловой участок. И по улице Ленина это будет часть до... вот этого парадного входа балкон на колоннах, который там вот такой, где был вход в ЗАГС в свое время. Ну,
да. Рязанский, когда хорошо, смотришь на это... балкон и думаешь, сидели ли они на нем когда-нибудь?
Да, наверное, и сидели, вполне возможно. Вот. Хотя, опять же, этот балкон, он был пристроен уже как часть общественного здания.
А, то есть, когда уже дворянское
это,
собрание
да, совершенно было, верно. Понятно. А так Мальшинский дом заканчивался вот как раз по улице Астраханской, вот в этом месте. А по улице Почтовой он был немножко более такой вытянутый. Но там была тоже такая интересная история. Во-первых, вот опять же, кто наблюдает, кто смотрит, вообще по городу надо ходить, поднимая голову от земли. Понимаешь, у нас сложно порой голову оторвать от асфальта, потому упасть что можно упасть. Да, вот. Но тем не менее, надо как-то остановиться, голову поднять, посмотреть. Дом этот, он имеет на улице Почтовой такой излом. То есть он там как бы вписан вот тоже вот в этот вот непонятный такой какой-то разворот улицы. И этот излом изначально был скрыт вторым портиком, который был со стороны улицы Почтовой. То есть мы как бы дом привыкли смотреть на него с улицы Ленина, и говорим, какой он тут красивый, здесь какой-то непонятный. А тут тоже момент такой интересный. То есть с улицы Ленина он первоначальный облик сохранил, а с улицы Почтовой его весь перелицевали по той простой причине, что портик был второй, он был поменьше немного, чем тот, который по Ленина. Затем шла арка проездная, и был еще один корпус. Вот эта проездная арка на том месте, где сейчас вход в здание со стороны Почтовой, такой монументальный. Вот это была проездная арка на территории усадьбы. И, соответственно, объем этот, он был, ну, как бы более такой дробный и смотрелся по-другому. Но что произошло потом? В свое время, когда здание было куплено казной, его начали переделывать под казенное учреждение. Ну и с улицы Астраханской его оставили в покое, а с улицы Почтовой все лишнее с него убрали и придали ему такой казенный монументальный вид, совершенно лишенный каких-то там вольностей, какой-то
излишеств.
Вот, излишеств. Да, 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 да. Потому что, ну, здание строилось в Александровскую эпоху, да, то есть была одна мода. Вот. А в Николаевское время уже как бы мода, для казенных мода, учреждений никакие вот эти вот излишества не нужны они. Вот потом они еще проблемы всякие создавали чисто бытовые, потому что всякие эти портики, балконы, ротонды, бельведеры.
Понятно. Ремонтировать надо.
Да, совершенно верно. А у нас зима, снег, то есть масса разных проблем возникает. Вот поэтому все это, конечно, тут играло не на пользу архитектуры. Но так или иначе, вот когда этот дом строился, архитектор, который его проектировал, который его поставил на этом месте так, как он его поставил, а это был очень интересный зодчий рязанский, о котором тоже, к сожалению, ну, не то чтобы мало известно, о нем практически ничего известно долгое время не было. Это Никифор Петрович Милюнов, который привнес в Рязань вот ту нотку казаковского стиля из Москвы, поскольку сам он был выходцем, опять же, из московских там кругов. И вот та стилистика, которая была характерна для казаковской Москвы, для архитектуры Москвы казаковской, она через Милюнова сюда очень так хорошо как бы транслировалась. И вот ну, его постройки – это Мальшинский дом, это реконструкция корпуса гостиного двора, где сейчас камерный зал расположен, филармонии Рязанской. Вероятно, его постройка – это здание Рязанской городской больницы, нынешняя поликлиника номер 14. Опять же, здание гимназии, скорее всего, это его реконструкция. Мы где-то имеем четкие, точные свидетельства, а где-то предположительные. Но он проработал в Рязани всего неполных 4 года. Потом он скончался здесь же, в Рязани, похоронен на территории Троицкого монастыря, там же, где и Казаков, кстати сказать. И так получилось, что вот такой какой-то его недолгий взлет здесь, ярко так вот он блеснул, и ушел в небытие. Он 33 года был человек, когда его не стал. То есть он, в общем, создать-то ничего не успел. Но сделал много, да. Или, как, знаете, говорят, мал золотник да дорог. То есть вот оно вроде и не особенно много, но самое яркое, что в Рязани есть. Это, в общем-то, тоже достойно и интереса, и уважения. Так вот он, когда ставит Мальшинский дом, когда он, все-таки я буду настаивать, когда он проектирует вот тот облик гимназии, который он делает, он это все делает с учетом того, где эти постройки расположены. Они расположены по обе стороны моста, на возвышенном рельефе. То есть они, понятно, что при движении по улице они будут работать, звучать вместе. И поэтому у них есть какие-то общие идеи в решении фасадов. Да, совершенно верно. То есть это та архитектура, которая вот как музыка, она звучит. Да? То есть здесь это есть. И что же удивляться Белинскому, который там восторгался. А он именно здесь и восторгался. Вот по какому мосту он еще мог ехать? Ни по какому. Он ехал, по-моему, из пензенских пределов откуда-то с той стороны. И он по другой дороге ехать не мог. Он ехал именно здесь. И опять же, учитывая, что издание гимназии по-другому тогда немножко выглядело, потому что там есть утраченные элементы, самые эффектные утраченные элементы – это вот две ротонды, которые на главном фасаде на углах здания, они изначально были опоясаны на уровне первого этажа колоннадами. Колоннады из спаренных колонн, их там достаточно много было, и на них выходили со второго более этажа балкончики такие. Было, да, оно было более такое импозантное, интересное. И опять же, оно звучало в унисон с Мальшинским домом, у которого тоже ротонда на уровне первого этажа, сейчас там ничего нет, она была опоясана тоже такой интересной лестницей на две улицы выходившей, с фонарями, с колоннами, на которые опирался балкончик, который там есть на уровне второго этажа. Почему мы это знаем? А потому что сохранились обмерные чертежи, правда, не в Рязани, а в столичных архивах. Но облик вот этих вот построек мы на середину XIX века представить можем, когда еще не утрачены были эти элементы. Вот, то есть вот какие-то такие моменты. Еще, ну вот упомянул я дом Салтыкова-Щедрина, тоже, кстати, очень интересный дом, даже безотносительно того, что великий сатирик там в нем проживал какое-то время. Он интересен чем? Начнем с того, что это на тот период единственный в Рязани, да и, пожалуй, наверное, не только на тот период, дворянский каменный дом. Это вот, казалось бы, ну и что тут, дворянский, купеческий, а в чем, собственно, разница? Дело все в том, что для той публики, которая не предполагала жить в городе постоянно и долго, это чиновники, то есть неважно какого ранга, для них не было смысла строить какое-то мощное монументальное капитальное строение. То есть они, как правило, обходились, да,
то
хорошим,
дорогим. То есть у них были усадебные дома, да?
Совершенно верно. То есть для них город был такой вот точкой, как бы, ну, перевалочным каким-то пунктом. И даже те, кто жили...
Как мы сегодня говорим, квартира в городе.
Квартира в городе, да.
Мы живем за городом, нам еще нужна квартира в городе.
Вот, то есть, а те, кто жили постоянно в городе, опять же, они предпочитали обходиться, ну, здесь понятие скромное, оно вообще не как с нашими нынешними представлениями, не совмещается вот никоим образом. Но это были деревянные дома, которые просто дешевле обходились и по содержанию, и по ремонту, и да и по строительству, то есть как бы изначально. Так вот, этот дом – это первый и единственный в городе крупный каменный дворянский дом. Причем интересно еще, что он точно так же, как и усадьба Кузнецова напротив, спускался к Лыбеди Ну, угу. Слово «парк» просится, но я не могу его употребить, потому что это не парк, это все-таки сад. Угу. Но сад опять не с вишнями, там, ну, может, и с вишнями тоже, но это не фруктовые вот посадки, как мы сейчас привыкли, а это сад ландшафтный. То есть это растения, дикие деревья вот эти вот, которые обычные, самые естественные, с какой-то, может быть, минимальной там планировкой просто для удобства. Вот. То есть такое стихийное пространство, но все-таки выдержанное в определенной стилистике. И доходила эта усадьба, как и Кузнецов напротив, прямо-таки до русла. Лебеди, а в других местах, в других кварталах была ситуация еще и более интересная. Вот, допустим, сейчас я так немножечко повыше по течению реки мы перенесемся на минутку. В районе нынешнего стадиона, который у нас расположен на месте бывшего пруда, вот там Лыбедь, течение ее было более такое.
Более широкое
какое-то...
русло, да?
Да, русло более широкое, и даже какие-то там островки были на ней. Ну, понятно, что все это было очень такое игрушечное, так вот скажем, театральное. Вот эта театральность, она очень была интересна для владельцев тех косогоров, которые зачастую, имея дом на стороне улицы, ну, там улица Свободы, допустим, да, вот, то есть фасадом выходили на реку, брали участок на противоположной стороне улицы по косогору для устройства сада. То есть живут на одной стороне улицы, а сад на другой. И вот просили отрезать часть русла Лыбеди с островом для устройства там, значит, сада. И вот как бы очень такое пространство для себя создавали симпатичное. Так вот, возвращаясь к дому Салтыкова-Щедрина, много там разных владельцев было, мы, опять же, не будем сейчас сдаваться. Кому это все интересно, кстати, можно сходить в музейный центр, который сейчас там расположен. И поскольку, ну, давайте будем так, у каждого свой интерес, да? Но дом настолько ёмок по своей истории, и это содержимое, оно там все есть в экспозиции, представлено. Кому нужна будет история дома, он там ее найдет со всеми подробностями. Кому нужна будет история рязанской литературы, отчасти он ее там найдет. Кому интересно будет творчество Солженицына, он там его найдет. Кому будет интересно все вместе, ну, те получают вообще...
Все сразу.
Все сразу, да, совершенно верно. Вот, то есть можно это все посмотреть, поэтому углубляться мы не будем. Так вот, дом интересен еще одним моментом. Вот мы сейчас его привыкли видеть в том объеме, в каком он есть. Вытянутый достаточно. Между тем, мало кто, наверное, догадывается и предполагает, что вся левая часть дома, прямо половина дома ровно, которая спускается к Лыбеди, это постройка 50-х годов 20 века. То есть дом-то изначально был в половину меньше, он был компактный, на 9 осей по фасаду. Балкон, который на белокаменном роскошном цоколе выходил на тротуар, по средней части, вот средние три окна, они дополнены были балконом таким монументальным. И он еще в 30-е годы 20 века благополучно существовал.
А как, он на тротуар, что ли, выходил? Или на тротуар?
Да, нет, он на тротуар выходил. Этот балкон был не в нашем понимании висячий, а он был на таком мощном основании белокаменном. То есть это был балкон, который стоял на земле. Такая вот, ну, даже, ну, терраса, это, наверное, не всем правильно будет назвать, но вот так это называлось.
Наверное, терраса.
Вот.
Да.
Но, во всяком случае, это такой очень интересный, эффектный был элемент этой постройки. Опять же, постройки 1804 год, это даже еще до выхода альбомов образцовых фасадов для застройки городов. То есть это был авторский проект. Кто автор, ну, трудно сказать. Возможно, это был тот же, может быть, Сулаказов. Но это уже, так сказать, в частности. То есть очень интересные дома, усадьба и история его. И у нас остался последний угол, который на противоположном берегу реки, это где стоит здание арбитражного суда, которое для меня, например, гораздо более ассоциируется со зданием конторы Госбанка. Поясню сейчас, почему. И здание бывшей гостиницы «Штерн», которая стоит вот через улицу Почтовую от арбитража.
Но это уже более поздние постройки.
Они более поздние, но хотя здесь тоже все не так однозначно. Дело все в том, что если вот эти два дома сравнивать между собой, чисто хронологически, я сейчас имею в виду, то здание гостиницы «Штерн», которое сейчас Росгвардия занимает, это постройка самого начала XIX века.
Да?
801 год.
А как же?
А вот так. Дело все в том, что в 801 году рязанский купец Алексей Чернавский строит на этом углу двухэтажный дом большой, где проживает с семьей, там какие-то промыслы и так далее, постоялый двор. Вообще улица Почтовая, постоялые дворы – это вот отдельная тоже история, там этого было очень много, такое средоточие было вот этой вот жизни такой, ну, как сказать-то, дорожной, давайте так мы ее определим. И вот этот вот угол улицы Почтовой и Астраханской, где стоит этот самый корпус, сейчас монументальный, он на протяжении всего XIX века является двухэтажным и достаточно компактным. Причем тоже интересно, там с угла был расположен вход парадный, и вот это крыльцо, которое было у здания Мальшинского дома, дворянское собрание, оно перекликалось с тем крыльцом изящным, которое было на входе в дом Чернавского. Тоже с угла, тоже вот угловой вход, лестница там была, тоже с какими-то фонарями. Чертежи сохранились, почему мы об этом знаем.
А когда же там гостиница? Аштерт не перестраивал, что ли?
Перестраивал. Там богатейшая история этого дома. Дело все в том, что Чернавский где-то уже в середине 800-х годов, то есть до там 9-го года, так вот скажем, он умирает, семья в долгах, в общем, дом продается. И в 809 году его покупает Варвара Григорьевна Сазонова. Ну, сама ли она покупает, папа ли ей ее, рязанский чиновник крупный, дарит на свадьбу, которая происходит где-то здесь же. Ну, вот семья Сазонов в этом доме живет тоже достаточно долго. Опять же, отдельная история. Скажем ли, что в этом доме родился известный Николай Иванович Сазонов. Это, ну, скажем так, один из первых русских эмигрантов, который оставил отечество еще, скажем так, в середине XIX века, имея блистательное образование. В общем, тут неуютно ему здесь было. И потом он и переписывался там с Ерцным, по-моему, даже дружба с ним состояла. То есть там своя история очень интересная. Вот этот человек, он здесь в Рязани родился, жил какое-то время, получил здесь начальное образование. Потом дом этот опять по вынужденным обстоятельствам продается. Дальше начинается его гостиничная история. Середина XIX века – это одна из самых известных в Рязани гостиниц Варварина. Варварин – папа будущего сенатора, а сам выходец из мещан, женатый на крепостной. То есть такие социальные какие-то такие тоже зарисовки очень неожиданные порой. То есть можно быть сыном крепостной и мещанина и стать сенатором. Не мешало ничего, если были для этого таланты и способности. Так вот, эта гостиница одна из самых таких фешенебельных была. И потом уже после того, как Варварин, ну, скажем так, от дела отошел, он ее продает, ее покупает Штейрт. И где-то в начале 900-х годов Штейрт ее перестраивает. Он надстраивает третий этаж, увеличивает здание с флангов, по обеим улицам расширяя его, и полностью перелицовывает фасад. То есть тот фасад классицистический, который там был изначально, с соответствующим декором, он был упразднен, а фасад новый сделали уже в духе, ну, таком облегченном, скажем так, модерна, потому что это была эпоха, когда стиль был вполне в моде, и так в легкую как-то он там использован. При этом нужно сказать, что все пропорции здания, его габариты, они все равно заданы были вот той первоначальной постройкой, которая шла от классицистической архитектуры, и, собственно, там это тоже читается. Но здание очень интересное в этом плане. Мы же практически не знаем истории этих домов. То есть, когда вот ее начинаешь поднимать и раскапывать, там открываются какие-то бесконечные вещи. Но не случайно же, это уже цитата, она уже такая стала, вот, не знаю, хрестоматийная. История домов часто интереснее истории людей. Потому что человек он один, а в доме таких человек может проживать в разное время бесконечное количество.
Если брать такие вот дома.
Совершенно верно. Да, кстати, и любые дома. Маленькие дома тоже. Ведь история семей зачастую бывает абсолютно какой-то непредсказуемой, неожиданной, с какими-то поворотами. И когда все это вмещается вот в какое-то компактное пространство, все это проходит, само это пространство, дом это начинает восприниматься по-другому. Ну и вот получается так, что вот эта постройка, она такая у нас тоже как матрешка. То есть много она в себя всего вместила. Ну, а что постояльцы самые там разные от, ну, скажем так, элиты аристократической, которая наезжала в середине XIX века в гости сюда, все к тому же Новосильцеву, и квартировала именно в этой гостинице, как лучшей в городе. Это Аксаков, который останавливался в этой гостинице и сказал, что вот они остановились в Рязани, значит, отобедали там, заплатили безумно дорого и поехали дальше. То есть, как бы тоже какая-то такая определенная оценка вот этой ситуации всей. Ну и у нас остался еще один, не сказать, что последний, этот ряд может быть бесконечным, но один из таких вот тоже ярких домов в этой округе – это здание нынешнего арбитражного суда. Почему я говорю, что оно для меня, например, больше ассоциируется с конторой Госбанка? Дело все в том, что контора Госбанка в этом здании размещалась, начиная с 1870-х годов до 1996 года. То есть это такая устойчивость невероятная, которая, в общем, ну, где-то может быть, не знаю, может ли она быть символом, но устойчивости какой-то такой, знаете, экономической, финансовой и так далее. Ну, уж во всяком случае...
Ну, на протяжении, конечно, одного поколения или двух, или трех, там, да.
То
да,
есть это да, вот да. очень серьезное было такое явление. Самое, что интересное, что контора Госбанка в советское время сохранила дом с интерьерами.
Угу.
То есть там очень яркий, эффектный интерьер. К сожалению, вот у нас нет такой практики, чтобы, допустим, можно было бы экскурсии проводить в этих учреждениях.
Ну, я бывала внутри, в арбитражном
суде. То есть,
судя,
представляете,
да,
как
да,
это
да,
все. Вот это остатки. Это роскошь былой. Но, тем не менее, у нас на пальцах можно пересчитать дома, в которых сохранились исторические интерьеры. Поскольку интерьеры всегда первыми падали жертвами любой модернизации. То есть вот, вот так комфортно, а так некомфортно. Все переделываем. И дом-то тоже очень такой с интересной историей. Почему? Потому что он появился довольно поздно. Вот в этом ряду, не считая там перестроек гостиницы Штерта, он появляется в конце 60-х годов 19 века. И строится он Николаем Николаевичем Игнатьевым. Это рязанский купец, торговец галантерейным товаром, мехами, предметами роскоши. Строится, скорее всего, по проекту рязанского губернского архитектора Щеткина Сергея Александровича, который в это время как раз на должности. Он такой в это время уже приверженец стиля эклектика, где много всего сочетается, порой неожиданного, получаются такие вычурные, но эффектные постройки. И дом строится как первый купеческий дом с магазинами. Вот казалось бы, ну что, не было магазинов? Магазин – это одна форма торговли, ей предшествует форма торговли лавочная. Лавка отличается чем от магазина? Она маленькая, но она может быть больше, меньше, но в ней всегда продается все, что угодно. Там, давайте так, возьмем какие-то крайности, там, от парфюмерии и косметики, там, пудры какой-нибудь, до дегтя. Вот как бы, ну, там могут быть тут и дуги, там, упряжь конская, все, что угодно. Тут же могут быть и продукты. Это вот...
Но магазин – это более цивилизованная форма.
Специализированная торговля,
да.
То есть это работа с ассортиментом, это, как правило, другая форма организации самого процесса, и это обязательно отдельно специально выстроенные помещения. Вот эти вот объемные такие просторные помещение в первом этаже здания.
То есть это можно уже просто прийти и погулять. Это не обязательно идти за покупкой.
Все зависит от магазина, да. То есть можно просто зайти. Вот эти вот три секции, которые в первом этаже там расположены, такие прям мощные, с высокими потолками, светлые, просторные, это были три магазинных секции, в каждую из которых был отдельный вход с улицы. И вот как раз там располагались, ну, собственно, Игнатьев магазин был, наверное, какое-то время там. Но Игнатьев, у него широкая была очень торговля. В Москве торговали они, и в Рязани. И я так думаю, что в собственном доме, кстати, тоже обычная практика. Можно было построить свой собственный дом, в нем не жить, в нем не торговать, сдать все это в аренду, а самому жить где-то на тихой улочке на съемной квартире. Такое тоже бывало. То есть, в общем-то,
и это, сейчас, в общем, и сейчас, наверное, это все есть,
да, практикуется. И сразу как-то этот дом, построенный вот в конце, как я сказал, 60-х годов, 67-68 год 19-го столетия, он, во-первых, по оценке городской недвижимости оказывается одним из самых дорогих домов. Во-первых, он новый, он действительно роскошный, дорогой. Плюс он с таким наполнением очень мощным. Ну, историю семьи мы тоже оставим за скобками, потому что она такая там по-своему интересная, путанная. И в конце концов получается так, что в середине 70-х годов дом переходит там к одному из наследников, тот сдает его вообще весь полностью, и в нем снимает помещение контора Госбанка. Магазины, они там, возможно, в первом этаже и были, может быть, какое-то время, но вообще они полностью весь дом занимают. И когда и наследник Игнатьева там уже впал в всякие разные разорения, это была середина 80-х годов 19 века, дом уходит с молотка и покупает его контора Госбанка, которая в нем благополучно обосновывается, то есть там и все помещения банковские, там же квартиры для служащих отводятся, ну, управляющий, возможно, там же проживал. То есть какие-то вот такие, ну, то есть становится действительно банковским домом в полном смысле этого слова. Он так и воспринимался, и какое-то время для конторы Госбанка был построен. Нет, это было построено как частный дом, жилой, торговый и так далее. Вот такое вот интересное окружение вот этого пятачка, совершенно такого небольшого, маленького.
Дмитрий Юрьевич, что я хочу сказать? Ваш рассказ – это еще одно подтверждение, что в городе важна среда. То есть не может быть одной отдельной постройки, которая не согласована с другими.
Однозначно.
Тут важно все. И ландшафт важен, мост важен, как транспортная артерия – как архитектурный элемент. Важно, где проходит этот мост, и важно, что, какие здания окружают этот мост. А тем более, что мы имеем сейчас центр города, и, в общем, то, как он сложился, а это самая, наверное, красивая часть города, мы можем об этом говорить, это... В общем, мы должны быть благодарны тем людям, которые это когда-то конечно. Построили. И надо стремиться это сохранять. Вы слушали программу «Рязанский калейдоскоп». В гостях в нашей студии был заместитель директора по научной работе Госархива Рязанской области Дмитрий Филиппов. Программу подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Виктор Сарапулов. До новых встреч и всего вам доброго!